Каледин мелко барабанил пальцами, пытливо расспрашивал. «Что общего у вас с большевиками? Мы хотим ввести у себя в Донской области казачье самоуправление. Да, но вам, вероятно, известно, что на 4 февраля созывается войсковой круг. Члены будут переизбраны. Согласны ли вы на взаимный контроль?» «Нет», — Подтелков поднял уроненный взгляд, твердо ответил. «Ежели вас будет меньшинство, мы вам диктуем свою волю. Но ведь это насилие». «Да». Митрофан Богоевский, переводя взгляд с Подтелкова на Кривошлыкова, спросил. «Признаете ли вы войсковой круг?» «Постольку поскольку». Подтелков пожал широченными плечами. «Областной военно-революционный комитет созовет съезд представителей от населения. Он будет работать под контролем всех воинских частей. Ежели съезд нас не удовлетворит, мы его не признаем. Кто же будет судьей?» Каледин поднял брови. «Народ!» Подтелков гордо откинул голову, скрипя кожей тужурки, привалился к спине резного стула. После короткого перерыва заговорил Каледин. В зале утих шум. В установившейся тишине четко зазвучал низкий, осенне-тусклый тембр атаманского голоса. Правительство не может сложить своих полномочий по требованию областного военно-революционного комитета. Настоящее правительство было избрано всем населением Дона, и только оно, а не отдельные части, может требовать от нас сложения полномочий. Под воздействием преступной агитации большевиков, стремящихся навязать области свои порядки, вы требуете передачи вам власти. Вы – слепое орудие в руках большевиков. Вы исполняете волю немецких наемников, не осознав той колоссальной ответственности, которую берете на себя перед всем казачеством. Советую одуматься, ибо неслыханные бедствия несете вы родному краю, вступив на путь распри с правительством, отражающим волю всего населения. Я не держусь за власть. Соберется большой войсковой круг, и он будет вершить судьбами края. Но до его созыва я должен остаться на своем посту. Последний раз советую одуматься». После него говорили члены правительства казачьей и иногородней части. Длинную речь, перевитую слащавыми увещаниями, опрокинул на голову членов Ревкома СР Боссе. Выкриком перебил его Лагутин. «Наше требование! Передайте власть военно-революционному комитету! Ждать нечего! Ежели войсковое правительство стоит за мирное разрешение вопроса...» Богоевский улыбнулся. «Значит, надо объявить во всеобщие сведения об том, что власть перешла к Ревкому. Ждать 2,5 недели, покуда соберется ваш круг, нельзя. Народ и так ужасно наполнился гневом». Долго мямлил Карев и искал неосуществимого компромисса Светозаров. Подтелков слушал их с раздражением. Он бегло оглядел лица своих, заметил, что Лагутин хмурится и бледнеет. Кривошлыков глаз не поднимает от стола. Головачев нетерпеливо порывается что-то сказать. Выждав время, Кривошлыков тихо шепнул. «Скажи». Подтелков словно ждал этого. Отодвинув стул, он заговорил натужно, заикаясь от волнения, ища какие-то большие, сокрушающие слова убеждения. «Не так вы говорите. Ежели б войсковому правительству верили, я с удовольствием отказался бы от своих требований. Но ведь народ не верит. Не мы, а вы начинаете гражданскую войну. Зачем вы приютили на казачьей земле разных беглых генералов? Через это большевики и идут войной на наш Тихий Дон. Не покорюсь я вам, не позволю. Пущай через мой труп пройдут. Мы вас фактами закидаем. Не верю я, чтобы войсковое правительство спасло Дон. Какие меры принимаются к тем частям, какие не желают вам подчиняться?» «Ага, то-то и оно. Зачем напущаете на шахтеров ваших добровольцев? Этим зло вокруг заводите. Скажите мне, кто порукой за то, что войсковое правительство отсторонит гражданскую войну? Нечем вам крыть. А народ и фронтовые казаки за нас стоять.